Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Все, что вам можно и нужно знать про Балканы, вы найдете на нашем сайте «Балканист.ру» и также в телеграм-канале «Балканист». Сегодня у нас в гостях, вы не поверите, специальный корреспондент проекта «Балканист» Кирилл Борщов. Много раз Кирилл выходил к нам по телефону из Белграда, откуда-то из других мест. Мы с ним дискутировали о том, чем живут релоканты в Сербии, чем живут сербы, как развиваются отношения с этой единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России. Сегодня Кирилл приехал в Москву. Почему он приехал в Москву, он нам расскажет. А говорить мы будем, собственно, про самый, наверное, северный кусок Балкан, и, собственно, может быть, даже поспорим с вами, а насколько это Балканы, конечно, про Молдавию. Про Молдавию, где буквально через 2 дня состоятся президентские выборы, 2-й тур президентских выборов. У меня есть, так скажем, некий инсайт по этим выборам, которым я с вами поделюсь, и поговорим о том, чем все это закончится, не только послезавтра, чем это закончится через 3, 4, 5, 10 лет. Хочу напомнить, что всегда рады вашим сообщениям. Работает смс-портал по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира во второй части программы. Как всегда, буду рад вашим звонкам по номеру 8-495-7373-94-8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти в YouTube и набрать «Говорит Москва», и вы нас увидите. Кирилл, привет.
Добрый вечер всем.
Кирилл, расскажи, что тебя привело в Москву, что за серия мероприятий, в которых ты принимаешь участие, в чем они состоят?
Мероприятие одно, оно просто многосложное. Сейчас, вот сегодня уже завершился в Москве 2-дневный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, уже 8-й по счету, вместе с Россией.
8-й, то есть каждый год проходит, или не каждый год?
Не каждый год, была пауза из-за ковида и из последних событий мирового характера.
И это первый конгресс за сколько лет?
Ну, предыдущий был 3 года назад.
3 года назад. Да.
Вот, поэтому вот сегодня мы снова собрались благодаря и центру, и Москве, то есть сразу несколько организаций, и МИД, и правительство Москвы участвовало во всем этом, разные площадки были. Ну, набор, в принципе, стандартный, СМИ соотечественников, молодежка, переселение в Россию. Сейчас, кстати, эта тема как-то ожила.
Переселение в Россию откуда?
Из-за границы.
Из какой за границы?
Из дальнего и ближнего зарубежья. Сейчас просто принимаются различные новые законопроекты, то есть как бы пытаются всю эту как-то процедуру упростить, улучшить, чтобы, собственно, соотечественникам, те, которые полезны для нашей Родины и хотят вернуться, или считают себя частью нашего такого большого русского мира, который включает в себя, естественно, различные национальности, вероисповедания. Ну, это сложная, понимаешь, да, структура, мы
говорим по-русски.
Вот, приезжают люди, потому что, ну, некоторым тяжело стало жить на Западе. Приезжают, пытаются приехать не только соотечественники, скажем так. Достаточно иностранцев проявляет интерес к тому,
что... Ну да, президент же подписал недавно указ о том, что из ряда стран могут спокойно в поисках традиционных скрепных ценностей и при желании избежать от запрещенного в России ЛГБТ могут. И немцы, и французы, и кто угодно еще в Россию приезжать. Я только не знаю, пока воспользовался ли кто-нибудь. Ты упомянул принцип полезности для государства. А как и кем меряется вот этот критерий полезности для государства того или иного потенциального репатрианта?
Ну, ты понимаешь, что на самом деле до сих пор процедура не отшлифована, поэтому до сих пор идут дискуссии, как определить, на самом деле, до сих пор, кто такой соотечественник, с учетом того, что границы нашего государства там менялись, там вот Российской империи, Советского Союза, да, и нынешней России. То есть это пока в проработке. Ну и полезность, ну, наверное, смотри, если условно какой-то отдельный регион Российской Федерации, ну, участвует в программе по переселению, он показывает условно какие-то свои возможности и потребности. Вот, и если, скажем, ну, в какой-нибудь Белгородской области нужны агрономы, я не знаю, то, ну, наверное, будет отдаваться приоритет вот, вот человеку с этой профессией.
Ну, на самом деле, я вот буквально сегодня вспоминал историю, как 6 лет назад вместе со своим товарищем ездил на выборы в Уругвай, и там совершенно случайным образом познакомился с представителем старообрядческой общины, который там живет, ну, уже поколениями, перебравшись из, я так понимаю, это Харбинская была белая эмиграция еще, получается, 20-х годов, которая потом уехала из Китая, и вот осталась в Южной Америке, в Уругвае, и до сих пор это русские люди, говорящие на русском языке, живущие закрытой общинной жизнью, говорящие, можно сказать, на таком русском языке с такими очень приятными уху старыми оборотами, со словечками типа там «дядюшка», «стрепня», измеряющие количество людей, проживающих в их поселке не в количестве человек, а в количестве семей. Вот. И мы разговорились с этим милым товарищем, он летел, ты не поверишь, в Екатеринбург каким-то заниматься бизнесом, но основные у них там серьезные какие-то плантации сельскохозяйственные в Уругвае. И, в общем-то, я так чувствовал, что он, конечно, в Россию прилетает, но переезжать не собирается.
Ну вот, ты знаешь, во-первых, первая это интересная тема старообрядца. Я думаю, что, наверное, для какого-нибудь социолога или, не знаю, ученого, это могла бы быть, наверное, интересная тема для научного исследования. Потому что их очень много, и вот сейчас даже на конгрессе у нас вот товарищ из Румынии, который...
С севера Румынии, Синистрия этот регион называется, дельта Дуная, да, где дельта Дуная, там есть старообрядческие...
Я не стану врать, я забыл название города, да, да. Было так вот, человек родился, его отец родился уже в Румынии, но при этом, в отличие от многих наших...
Румыния или Павания, нам подсказывают наши слушатели, да.
Вот, в том плане, что, допустим, многие русские уже, там, дети наших иммигрантов в Сербии, они уже начинают забывать язык.
И уже дети наши.
Даже мигранты. Дети, они начинают говорить на ломаном языке.
А я тут...
А старообрядец, который его отец родился уже в Румынии, говорит без акцента, вот действительно с этими нотками какими-то. Батюшка измеряет количество жителей в душах, и вот прям... Ну...
Мне рассказывал один мой хороший товарищ, который работает в Белграде, что сейчас можно зачастую встретить в Белграде же огромное количество русских. Тут последние цифры чуть ли не 300 тысяч.
Ну, называют такую.
300, это что, 20% населения?
Ну, учитывая, что
каждый Сербия, пятый,
да,
Сербия каждый
сейчас
пятый.
Меньше 7 миллионов, Белград 2.
Да, это очень, конечно, интересные цифры. Так он говорит, очень уже спустя вот два, казалось бы, года после их переезда, этих русских, как они себя называют, релокантов, можно встретить ситуацию, где дети, русские дети, переводят своим родителям на сербский из сербского. То есть уже детишки освоили сербский, а взрослые не освоили. А если кому-то действительно интересна тема старообрядцев, ты сказал про... некий такой научный подход, ну, не могу здесь, извините, не сказать, сам с языка снял. Этим летом вышла книга моего старшего брата Григория Бондаренко, одного из известнейших в России кельтологов, но он не только кельтолог, он написал вместе с замечательным крымским исследователем Михаилом Кизиловым книгу «Старообрядцы и евреи. 300 лет рядом». Очень интересная тема, старообрядцы и евреи, 300 лет рядом. Она вышла, ее можно найти во всех книжных магазинах Москвы. Вышла она в издательстве НЛО, новое литературное обозрение Ирины Прохоровой. И мне было безумно лично самому читать эту книгу, потому что я и подумать не мог, насколько много было пересечений у старообрядцев и евреев и в местах, компактного проживания и во многих других историях. И есть же такая теория, которую, правда, мой брат развеивает, но, тем не менее, это безумно интересная теория, что Октябрьскую революцию сделали, собственно, старообрядцы евреи. Старообрядцы, которые мстили, соответственно, новой власти за их гонения, да, ведь кто там и Савва Морозов и Рябушинский, старообрядцы, кто деньги жертвовал большевикам. Ну, а с другой стороны, да, понятно, конечно, евреи, которые жили за чертой оседлости и тоже настрадались от Российской империи. А в этом смысле у них был какой-то, так сказать, резон действовать заодно, сообща. А, но это мы немножко ушли в сторону, хотя тема Молдавии, она, в общем, тоже там пересекается. И, кстати, и липоване жили в регионе, вот нам подсказывают, опять же, спасибо нашим слушателям, есть несколько ведь стран, да, в которых их северные регионы называются по названию соседних стран. Вот в Румынии есть провинция Молдова, собственно, со столицей в городе Яссы, где живут эти липовани. В Греции самая большая и самая богатая провинция называется Македония, Центральная Македония, да, со столицей в Салониках, поэтому греки не признают никакую Македонию и добились ее переименования в Северную Македонию. А у Ирана есть Азербайджан, Восточный Азербайджан, со столицей, сейчас я не помню название этого, но это довольно тоже крупный регион в Иране, вот, и да, действительно, липоване живут в Молдове, но в Молдове не та, которая, не государство Молдова, а та, которая регион Молдова, вот. А, скажи, пожалуйста, вот, я так начну издалека, как ты знаешь, как знают, наверное, наши радиослушатели, 2 недели назад состоялся в Молдове референдум. На этом референдуме, помимо выборов президента в первом туре, также проходил, задавался вопрос, был референдум, и вопрос был следующим. Поддерживаете ли вы включение в Конституцию Республики Молдова положение о европейской интеграции? Так получилось, что фактически 50 на 50 результаты, да, с минимальным там на 0,7% больше тех, кто поддерживает в итоге, но это голоса не жителей Молдавии, это голоса диаспоры. То есть, если брать без диаспоры, то тема евроинтеграции официально на территории Республики Молдова проиграла. И это лично для меня, как для человека, который в Молдове какое-то время был, работал, я очень люблю эту прекрасную, замечательную республику, и да, считаю ее частью, безусловно, Балкан, для меня это удивительно. То есть вот что надо было сделать уходящему, а я думаю, что она проиграет через 2 дня, президенту Майе Григорьевне Санду, чтобы за эти 4 года те люди, которые ее вознесли на пьедестал, сделали президентом, исполнившись еврооптимизма, они разочаровались. Разочаровались вначале в ней, а разочаровавшись в ней, эти люди, по сути, прокатили идею вот этого большого европейского мифа. Я ожидал там 70 на 30, 70 за Европу. Нет, эта история, по сути, проиграла, поэтому, собственно, и Санду проиграет. Так вот, Кирилл, тебе вопрос. Я хочу здесь провести параллель между Молдовой и Сербией, Молдовой и Боснией, и Черногорией, и Македонией, и какими-то другими странами Балканского полуострова. Вот миф о большой, красивой, богатой, вкусной Европе с молочными реками, кисельными берегами, где очень хорошо, куда все хотят этих стандартов жизни, этих уровней зарплат, пенсий, социальных пособий, всего, да? И вот прошло буквально 10 лет с того момента, когда все, кажется, смотрели, облизываясь на Европу, и сегодня, в 2024 году, даже Молдова, которая была до военного конфликта на Украине самой бедной страной Европы, сейчас это, естественно, уже Украина, и в Молдове, самой бедной стране Европы, спустя 4 года президентства проевропейского президента Майи Санду, идея евроинтеграции терпит крах. Как? Как это возможно, на твой взгляд? И давай проведем параллели с таким же падением любви к Европе в Сербии и в других странах Балканского полуострова.
Действительно, как бы все последние исследования показывали, да, что число евроскептиков в Сербии, ну, увеличивается год от года. Вот. Но при этом нужно учитывать, что, знаешь, как бы сказал, сербы начинают разочаровываться в Европе, но при
этом... Ну, подожди, уже 37%, уже значительно меньше половины. Ну, пять лет назад было 55-6%. Ну, смотри,
при этом как только...
Сейчас 37% выступают, это данные соцопросов, выступают за безоговорочное и безусловное. Безусловное, это значит, не отдавая Косово, не признавая Косово независимым государством и не там идя на какие-то другие уступки. Безусловное вступление в Евросоюз уже выступает 37%, а безусловного вступления не будет. Конечно. Евросоюз об этом говорит, да. Что, ребята, признайте Косово, введите санкции против России и отрекитесь от Республики Сербской, тогда, может быть, мы вас когда-нибудь и примем.
Нет, смотри, при всем при этом, как только из Европы пошли первые новости о том, что сейчас сербам сократят безвизовый режим с Евросоюзом, все очень заволновались. Вот как бы...
Но это другое.
Да.
Но это другое. Ну, слушай,
смотри, как,
путешествовать...
Сербы разочарованы в Европе. Но миф о том, что где-то на каком-то таком абстрактном Западе вкуснее и лучше, он сохраняется. Поэтому... Часть людей, они начинают, в Европе-то действительно плохо, да, вот мы видим все, ой, она не такая сильная оказалась, там вот эта проблема, другие, сербы замечают, они не глупые люди, прям-таки, но все-таки, а может быть в Австралии получше, это еще где-то, а вот родственники из США там пишут, потом, ну, мы же не должны забывать, что, ну, порядка примерно половины всех сербов, да, вот там около 7 миллионов в Сербии, ну, чуть меньше примерно проживает в диаспоре. Ну, конечно, никто из них не скажет, что мученик.
Что, так много? 7 миллионов,
ну,
ты уверен?
Ну, не 7, но, ну, порядка. То есть, как бы там, ну, кто-то уже ассимилировался. Ну, просто такие цифры. То есть, не 7, но я... Сколько там? Ну, может быть, 5, окей. Ну, поэтому, естественно, как бы этот миф все еще на таком мармите стоит, что как бы на Западе, в принципе, хорошо. Вот, но, опять-таки... Количество, во-первых, пропаганды уменьшилось, да, о том, что вот Запад – это наш единственный шанс и выход. Нет, допустим, вот действующая власть конкретно говорит, что альтернативы есть, они существуют, это говорит. Ну, может быть, президент прямо об этом не заявляет, но как бы высшие должностные лица государства об этом говорят, тот же Вулин, да, вот еще что-то.
Вице-премьер правительства, да. Который в Москву ездит каждый месяц регулярно и встречается со всеми силовиками,
да,
с главой СВР, секретарем Совбеза.
Это замечательно, что вот эта вот такая пауза нерешительности в Сербии закончилась, то есть, собственно, как бы уже и... Сам президент Вучич, и министры, и...
Ну, хорошо, расскажи, пожалуйста, ты сколько в Сербии живешь уже лет? 16? Господи, больше?
С весны 2009 года я живу постоянно.
15 лет. Да, вот точное количество сербов, проживающих в диаспорах за пределами Балкан, не установлено и колеблется, по разным сведениям, от 1-2 миллионов до 4 миллионов человек. Это данные Министерства по диаспорам Республики Сербия.
Ну, я думаю, что даже больше, чем 4, потому что, ну, кто-то себя уже, то есть они паспорт потеряли, гражданство отказались, либо просто кто-то уже там во втором, в третьем поколении.
А меня вот спрашивают наши замечательные слушатели, а как же мы, Россия, мы же братушки, или мы, как тетя Люся из Сызрани, у которой вкусно, душевно, сытно, ну, ловить нечего. Для сербов имеется в виду, как страна, куда можно тоже поехать и...
Ну, так а многие сербы и едут.
И ехали, и да, ехали, и какая, в общем, едут. Была в 90-х, да. Большая строительная миграция, самые дорогие строители до сих пор, это кто? Это сербы.
Да, нет, ну, просто сербский бизнес стал немного серьезнее, если раньше это были просто строители, да, там, ну, может быть, более высшего класса, там, не знаю, более дорогие, потому что, ну, существует вот это действительно мнение, что югославские строители самые лучшие строители во вселенной, вот, но, как бы, сейчас, ну, действительно, бизнес стал серьезнее. Некоторый бизнес работает в тени, ну, просто кто-то не хочет афишировать, тем более учитывая ситуацию, да, когда лучше пока еще немножечко не афишировать все это дело, но мы просто знаем, что есть определенные игроки, так сказать.
Игроки футбольных сборных, актеры, которые состоялись в России, в первую очередь, Милош Бикович.
Ну, тоже, хочешь не хочешь, звезда. Действительно, да, его знают, как ведь многие люди на Западе, некоторые считают, что это не сербский, а актер российский.
Серьезно?
Ну, я такой, да, слышал там.
Писали, русский актер Милош Бикович.
Это даже где-то было в желтой прессе, что вот этот там русский условно, который топит за сербов или там наоборот. То есть там все помешали, как сербы говорят, там жабы с чем-то.
Хорошо, но расскажи, вот 15 лет ты живешь в Сербии, ты видел, я тоже, собственно, в Сербии чуть больше 15 лет, но не живу, а присутствую, скажем так. Вот на наших с тобой глазах происходило, мы видели период яркой, большой любви к Европе, да, которую никто не оспаривал, даже Воислав Шешель. Угу. Даже Воислав Шешель, собственно, вот, Марина Николаевна, я вижу ваш звонок, но давайте, наверное, после выпуска новостей мы сейчас завершим эту часть. Даже Воислав Шешель в 2008 году, тогда это сербская радикальная партия, Воислав Шешель находится в Гааге, в Гаагском трибунале, судилище. И осенью 2008 года происходит обсуждение в парламенте Сербии вопроса о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и ЕС. Позиция Шешеля вначале, да, поддержать это соглашение, а потом что-то происходит, и он буквально через два часа меняет решение на прям противоположное. С его другим решением не соглашается, собственно, вся остальная партия, которая присутствует в Белграде. У них совещания проходили, я присутствовал на этих совещаниях по спикерфону, по громкой связи, по телефону. И так, собственно, появляется в октябре 2008 года появляется сербская радикальная, сербская прогрессивная партия, которая выходит из состава сербской радикальной партии, и формальным поводом выхода является именно вопрос голосования за соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. То есть даже сербские радикалы, они были за Европу. В смысле торговли, в смысле развития отношений, в смысле всего остального. И в этом смысле, то есть все общество было солидарно. Как сегодня обстоят дела в смысле солидарности, вот такой проевропейской солидарности сербского общества сверху донизу, снизу доверху?
Да нет, конечно, мы же сказали, что евроскептиков все больше и больше.
Смотри. А во власти?
Да и во власти тоже, ну, может быть, даже во власти они более осознанные евроскептики, потому что они видят все проблемы, что называется, ну, не из заголовков СМИ, а изнутри, плюс существует определенная реальность, понимаешь, как ты видишь, как к тебе относится тот, кого ты пытаешься представить своим партнером, ведь, ну, по сути, иногда Евросоюз, то иногда в огромном количестве случаев ведет себя абсолютно по-хамски, так как не ведут себя не то, что там с партнером, ну, вообще, в принципе, неприлично. Там это и по вопросу Косово, это и по каким-то таким, ну, может быть, это не маленькая вещь, но даже вот в пандемию, ну, как себя там вело? Сколько было масса случаев, что там не дошла та самая гуманитарная помощь, пригрозили, придушили эту Сербию. То есть просто...
Слушай, да там были случаи во время пандемии, я помню, как итальянцы, я уже не помню, то ли итальянцы, то ли французы, сейчас не хочу никого обидеть, ну, в общем, одна из европейских стран просто в наглую остановила гуманитарный конвой, который шел в другую страну, через ее территорию, сказал, не, ребят, а это наши, это нам нужнее, и все.
Ну, плюс вот это непрекращающееся политическое давление вот с началом конфликта на Украине, понимаешь, когда, ну, Евросоюз, ну, открыто ведет себя Сербией как с вассалом уже.
Нет? Кирилл Борщов, специальный корреспондент «Балканиста», сегодня гость программы «Дело принципа», продолжим после выпуска новостей.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир с Кириллом Борщовым, специальным корреспондентом проекта «Балканист». Напоминаю, работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит «Москобот». И телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. У нас есть первый звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Интересную информацию, значит, сообщает слушателям наш гость. И у меня к нему вопрос. Скажите, пожалуйста, какие слои общества продолжают тяготеть к присоединению к ЕС? Это интеллигенция или какие-то другие слои? Потому что на самом-то деле, я думаю, что все бы достаточно здравомыслящие люди и не могут не понимать, что именно в настоящий момент тяготеть к Евросоюзу большого смысла нет, поскольку экономика его подсаживается, то есть, ну, она падает. Пока еще не очень круто, но, значит, первые признаки рецессии там уже налицо. По крайней мере, в Германии основной локомотив ЕС. Можете ответить на этот вопрос? Будьте добры.
Да, конечно. Спасибо. Да, конечно. Ну, прежде всего, продолжает в европейский миф верить, как раз, ну, та самая, можно сказать, что интеллигенция, но это прежде всего столица, причем ее центр. Вот, несколько центральных...
Столицы?
В смысле?
Ну, Новисад.
Ну, нет? Я не знаю, я бы не стал говорить, все-таки Белград, это, наверное, единственная все-таки столица. Условно, конечно, можно и Новисад и Ниш сказать, но это вот центральная зажиточная часть Белграда, которая... Вот она и в Югославию была такая, немножко любила играть.
Космополитичный.
Да, вот. Это первая группа людей, да. А вторая, это как раз наоборот, очень самые, наверное, низшие слои, вот, которые, ну, просто для которых это действительно сказка и мечта. Они вот по телевизору увидели. Ну, собственно, у нас такое было там в начале 90-х, да, вот что, ну, есть такое Эльдорадо, вот. Там,
слушай, ну теперь-то, я думаю, все съездили, 20 евро стоит автобус.
Нет, ну...
До Вены.
Смотри, житель какого-нибудь отдаленного села, который перебивается там какими-то, ну, сомнительными заработками, он говорит, а вот если ты поедешь и будешь то же самое делать, не знаю, там, стричь газоны, но вот в Венгрии даже, или там в Австрии мечта, вот, ты будешь получать вот не 20 евро, а... 43, вот, и все, и он просто во все это верит, и как бы, это вот еще одна группа. Ну и третья, это, конечно же, родственники тех, кто живет и работает в диаспоре, за границей, и как бы сумел устроиться. То есть они тоже, ну, считают, что, ну, можно попробовать, надо поехать, какой-то, ну, во-первых, будет где обосноваться, там нам будет проще. Вот, ну и все просто, как и мы, многие уехавшие, да, из России, считаем, что мы просто умнее, успешнее, и все нужно сделать вот так, а не иначе, тогда все будет хорошо, и даже в Европе, где наступают непростые времена, можно будет жить получше, потому что у них и опять все скатывается на вот эти вот фабричные настройки о том, как на самом деле все хорошо в Европе. То есть, в принципе, ну, три группы людей. Интеллигенция, зажиточные люди, самые низшие слои, которые просто, ну, не могут анализировать ситуацию, и те, у кого уже есть какой-то,
вспоминается
какой-то
фильм
причал.
«Три билета в Голливуд», где, обязательно посмотрите, классное кино, где, собственно, вот, с одной стороны, брат, который в Америке жил, и там, собственно, много заработал, и жену американку оттуда привез, а его другой брат, который говорит, мне каждую ночь снится Советский Союз, поэтому я люблю Россию. Олег, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, ну вот первый вопрос. Вот вы считаете, значительная часть, ну, весомая часть граждан Сербии потенциально, ну, готова отказаться от Косово ради вот этого входа в Евросоюз. О чем вот Вулин, вице-премьер, говорил, что Сербия не готова, да, отказаться от Косово ради вот этого призрака ЕС. И второе, по поводу Молдавии, хотел спросить, насколько вот шанс альтернативного Санду кандидата, бывшего прокурора, если все избиратели оппозиционные именно за него проголосуют, есть ли у него шанс победить ее во втором туре?
Спасибо, спасибо.
Можно я по,
да,
по
конечно,
первому вопросу,
конечно.
А ты по второму, да, как, да, специалист, да. На самом деле нет, может быть, что-то неправильно понял слушатель. Большинство сербов как раз не поддерживает идею отказа от Косово. То есть для многих, даже тех, кто...
Неприемлемым.
Да, конечно.
Да, меньше 10%, мне кажется.
Даже те, которые как бы, ну, хотят вступить в Евросоюз и, ну, лелеют эту надежду, многие из них не готовы отказаться. То есть они бы, возможно, сказали, да... Вот если бы в Европе сказали, знаете, давайте мы вот Косово вам вернем, и вы тогда пойдете к нам, вот на наших каких-то других условиях. Может быть, кто-то и пошел, да. Но если Косово до сих пор остается таким очень мощным противовесом, который удержит... Ну, просто как бы если... ради вступления вот в этот клуб европейский, ну, который неизвестно, окажется ли там, ну, выгодным, полезным и правильным, нужно отказаться от чего-то очень святого. А сербы, они такие, ну, очень чувствительные, духовные люди. За живое задевает, и поэтому Косово, они...
Своя рубашка ближе к телу.
Да, нет, они просто, ну, вот ради материальных благ они все-таки не готовы потерять свою душу.
Это прекрасно. Да. Это почти завет царя Лазаря, косовский завет, да?
Ну, он очень страшный, да, не будем...
Вот, а нам пишут, правильно пишут, как можно не тяготеть к Европе, если она тебя в три кольца окружает. Ну, в общем, да.
Естественно,
это да. Естественно. А я вам больше того скажу. Тут еще такой момент. Вот Марина Николаевна задавала вопрос. Помните такую замечательную поговорку, еще, мне кажется, даже родом из 90-х, по поводу загнивающего Запада, и даже из 80-х, может быть, да, что да, пока он там загнивает, да, тут можно сдохнуть, пока он там загнивает будет. Вот, так что, да, это процесс долгий. А насчет Молдавии. Олег, да, я утверждаю, у меня вот есть на это определенные основания, что, скорее всего, на выборах 3 ноября в Молдавии победит Александр Стояноглом. И это случится не потому, что за него проголосуют все те, кто голосовали за других кандидатов. Нет. Вы знаете, я вам могу сказать, что электорат – это не мешок картошки. Его нельзя взять и передать. Вопрос в том, кто лучше может быть отмобилизован. А если электорат Майи Санду 4 года назад был очень хорошо отмобилизован, поскольку президентом был другой человек, представитель партии социалистов, условно пророссийской силы Игорь Дадон, и прям все вот эти прозападные ребята молдаване и в Молдавии, и в Европе спали и видели, как бы только его скинуть, и вот, наконец, выбрать нормального проевропейского президента, и тогда уже точно будут молочные реки и кисельные берега, а сейчас они разочаровались. Дело в том, что Майя Григорьевна Санду оказалась супер неэффективным евроинтегратором. Она не приблизила Молдавию к Европе ни на шаг. Ни на шаг. Упомянутый Кириллом безвизовый режим Молдавии был введен параллельно с Украиной, кажется, году в 2014 или 2015, что-то в этом духе. То есть это не заслуга Майи Санду. Она ничего не сделала по факту для того, чтобы Молдавия стала ближе к Европе. И за это ее, честно, уже очень многие не любят, и в ней, в ее политике разочаровались. Что касается Александра Стояноглу, на мой взгляд, будущего президента Молдавии, да, конечно, для Москвы, для нас с вами это будет значительно более хороший президент, чем Майя Санду. У него нет каких-то таких вот объективных прозападных, провосточных шор. Шор во всех смыслах этого слова, потому что фамилия Шор – это очень опасная фамилия для Молдовы. Илан Миронович Шор – это бизнесмен, да, ныне, который живет в России, который здесь пытается заниматься политикой, но прославился он тем, что имел отношение к операции «Ландромат» по выводу 1 миллиарда евро из бюджета Молдавии. И, конечно, в этом смысле он в Молдавии лицо очень нерукопожатное на всех уровнях. Ну, да бог с ним. Так вот, Александр Стояноглу, он будет довольно, на мой взгляд, интересным президентом, президентом, который готов будет взаимодействовать и с Москвой, и с Европой. Ожидать от него, что он возьмет и там перестанет взаимодействовать с Европой, тоже было бы очень наивно и глупо. Все-таки, опять же, Молдавия и экономически, и с точки зрения своей трудовой миграции очень сильно с Европой связана. Но то, что он будет значительно больше и, как я уже сказал, без шор взаимодействовать с Москвой, это факт. Это факт. Главное, чтобы он не повторял ошибок вот своего предшественника Игоря Дадона, который наобещал Стрекорова перед выборами, что и русский язык сделает вторым государственным, и каналы российские запустит, и все-все-все. А в итоге ничего этого не сделал. Да? И вот эта история, бедные молдаване, это история глобальных разочарований. Дадон пообещал, не выполнил. В итоге он перед вторым вторым туром, он проиграл тогда и в первом туре, и он перед вторым туром только ввел вот эти вот, исполнил обещанный, 4 года назад дал данные обещания про русский как второй государственный и российское телевидение. И, естественно, он, проиграв выборы, через несколько же недель это было отменено уже победившей Майей Санду. Майя Санду также ничего не сделала из того, что обещала, и также бедные молдаване в ней разочаровались.
Вот, можно я добавлю, да, как раз, да, просто я далеко не специалист по Молдавии, но вот как, в Белграде мне удалось пообщаться с одним как раз молдаванином, который занимается бизнесом импорт-экспорт сельскохозяйственной продукции. И вот он, ну, как бы прорусский человек, на самом деле, абсолютно говорит, ну, я голосовал в свое время за Санду. Я говорю, почему? Ну, потому что мы считали, что она вот такой, окажется, эффективный менеджер прозападный, который с каких-то таких западных позиций, с опытом и какими-то вот этими трюками продолжит, как она, я не знаю, был такой лент, обещала продолжить торговать с Россией, вести бизнес с Москвой, но уже на каких-то таких очень западных коммерческих условиях и методиках. В итоге санкции, то есть вот этот человек, который занимается сельхозпродукцией, он потерял российский рынок. Вот он сейчас с сербами пытается, говорит, конечно, мы почувствовали себя, вот его какая-то там социальная группа, ну, такими обманутыми. То есть она нам обещала.
Но ведь объективно, ну, не нужна, это, знаете, Молдавия и Грузия в этом смысле в одном вагоне. Не нужна Европе физически ни молдавская, ни грузинская сельхозпродукция. Не будут в Европе пить грузинское и молдавское вино. Не будут. В Москве будут, в Петербурге будут. А в Риме и Париже не будут у них своих вин, залейся. Сколько? Это же... Это элементарно. Спрашивают нас Стайноглу, окончание Аглу. Интересный он тюрок. Ну, вы знаете, в Молдавии вообще много осталось, и как везде на Балканах, турецкого, тюркского наследия. Есть Гагаузия, такая автономия прекрасная, которую я очень люблю, где живут вообще православные турки. Да, гагаузы – это православные турки. И такая фамилия Стайноглу, Огло. Да, это, да, конечно, это все правильно вы считали, тюркское наследие, но больше это ни о чем не говорит. Правят меня, что в 2017-м ввели безвиз вместе с Украиной и Грузией. Ну, все равно это было до Санду, да, Санду избралась в 2020-м, то есть 17-й год это было при Игоре Дадоне. Игорь Дадон избрался в 2016 году. Вот. А с точки зрения гостя, Молдавия вернется в родную гавань, к Румынии, все равно они там почти все имеют румынский паспорт, зачем городить огород с границами, эмиссии своего Лея с портретами Штефана Челмара и прочее.
Вернется ли Молдавия?
Молдавия в Румынию, в родную гавань, да.
Нет, я не думаю, что это произойдет, потому что, ну, ты сам понимаешь, какие-то процессы может спровоцировать в остальной Европе, да?
Да вот. Нет, конечно. Ну, конечно. Я вам больше того скажу. Хотел бы Бухарест, чтобы Молдавия действительно вошла в состав Румынии. Это бы, может быть, уже и случилось бы давно, в 90-х или в нулевых, ну, тогда, когда Россия как актор отсутствовала там. Но Бухаресту это было не нужно. Румыния большая страна, там 20 миллионов человек. Она страна бедная. Ей нужно свою Молдавию кормить со столицей в Яссах. Зачем ей еще одна Молдавия?
Ну, да, нет, просто есть такие, условно, страны, может быть. Ну, вот возьмем Албанию и Косово.
Да.
Какие бы ни были там у них симпатии между собой, это один народ, да, это не просто какие-то там братские страны. Ну, албанцы и албанцы. Ну, Тирана-то она не готова кормить ничего.
Конечно,
ну, конечно. Ей не нужно. Можно просто, ну, говорить о Великой Албании, но это говорят на Косово.
А то же самое и что касается Кишинева. Все эти замечательные унионисты, как они себя называют, то есть сторонники унии с Румынией, они же унионисты-то только на словах. Потому что, ну, зачем условному мэру Кишинева или там любому молдавскому политику становиться на уровень ниже, если теоретически представить, что Молдавия входит в состав Румынии. Для чего? Извините, лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе. Да, то же самое и здесь. Лучше быть президентом маленькой Молдавии, чем вице-президентом большой Румынии.
Конечно.
Поэтому, да, здесь нет никакой в этом логики. Что касается дальше, дальнейшего... хода. Здесь, вы знаете, очень многое зависит от политики Москвы. Политики и торгово-экономической, и политики гуманитарной. Последний раз я был в Кишиневе 4 года назад, на прошлых выборах в 2020 году, и тогда вряд ли что-то поменялось, что-то мне подсказывает. Тогда я зашел в музей Александра Сергеевича Пушкина. Как известно, Пушкин 4 года прожил в Кишиневе, в ссылке, вот, не любил этот город, и... Там остался его музей, в том доме, где он жил, он находится почти в центре города. Вы знаете, в этом доме текли потолки, там не было ремонта, я не знаю, с там, 80-х годов, и там стояла коробочка, ну, типа для пожертвований. Я, ну, настолько мне это тронуло, я какие-то деньги достал, хотел туда положить. Он говорит, вы знаете, если вы нам хотите помочь, лучше пожертвуйте на корм кошкам. У нас тут кошки живут. Вот, ну, в смысле, так обречен мне сказать, что, типа, это все равно развалится, не надо, тут ничего все равно уже не починишь. А вот кошки есть хотят каждый день, вот вы лучше пожертвуйте на корм для кошек. И так мне стало вдвойне за Александра Сергеевича обидно, вот. Но понимаете, что эта же обида, она не только за то, как относится условно, кто там, у кого это на балансе, Министерство культуры или мэрия Кишинева к этому музею. В первую очередь мне обидно, что Россия, моя родина, не помогает этому условному музею Пушкина. Извините, но Пушкин — это русский поэт, а не молдавский, да? И значит, Россия должна обеспечивать там этот музей. Значит, надо найти возможности такие, чтобы именно Россия это делала. А как-то официально, неофициально, через бизнес, да как угодно, неважно как. В этом смысле, да. В этом смысле Штефан Челмаре будет на обеспечении молдавского государства, а Пушкин, извините, на обеспечении Москвы.
Ну вот в этом, кстати, тоже могут помочь соотечественники, вот, которые, конгресс которых проходит в Москве. Собственно, это во многом и наша задача. Вот россиян, которые проживают за границей. У нас есть, ну, определенные даже структуры, как КСОРС и прочее, которые должны сказать, вот есть наш памятник.
Ты знаешь, я не думаю, что история соотечественников вот в таком ближнем подбрюшке постсоветском пространстве, она настолько считывается и этими самыми соотечественниками, и, собственно, Москвой, да, потому что вот ты сейчас приводил пример во время новостей, что вот какая-то там пара старобрядцев из Бразилии переехала еще откуда-то, а если из США, то вообще им будут, извините, пятки целовать. А вот так, чтобы обеспечить, извини, там Приднестровье есть, где проживают несколько сот тысяч граждан России, вообще-то говоря, да, но эти граждане России, они даже ведь, их даже физически нельзя никак титровать как соотечественники, потому что это обладатели российских паспортов. Другое дело, что в некоторых случаях эти обладатели российских паспортов даже въехать в Россию не могут. Потому что, чтобы въехать в Россию, нужно, соответственно, заехать на территорию Молдавии, а уже из Молдавии дальше вылетать. Вот не все это могут сделать, да. Были случаи, когда арестовывали молдавские власти, молдавские спецслужбы граждан, у кого были двойные паспорта, и выдавали Украине, например, да. Недавно был случай какого-то политтехнолога, который там был, и у него был украинский и еще один паспорт, и его арестовали, выдали СБУ. Так что в этом смысле, да, сейчас там политически не самый хороший климат для граждан России в том числе. Но бог даст, что-то поменяется с новым президентом, с Александром Стояноглу. Пару слов еще про Стояноглу. Кто это? Во-первых, это выходец из той самой Гагаузии, я уже сказал, да? Вот в этом смысле мне очень, ты знаешь, Кирилл, очень интересная параллель возникла между Гагаузией, которая находится вот прямо на самой границе с Украиной, да, это же вот, и там есть порт, единственный молдавский черноморский порт, Джурджулеште, который на деньги Турции активно строился тогда, 4 года назад, сейчас должно быть уже построен, и вот в Гагаузии, которая, она там 90% пророссийская, там результаты референдума были что-то в районе 95-96% против евроинтеграции, там только там меньше 5% за. Гагаузия где живут, как я уже сказал, такие православные турки, ну, исторически, она меня очень напомнила историю появления другого народа, башняков, в Боснии, да, исторически сербов, которые согласились просто ради того, чтобы платить меньше налогов, принять ислам, ну, а они-то, может быть, принимали ислам формально, а потом уже, соответственно, пошло-поехало, их дети, внуки, правнуки стали уже себя считать настоящими мусульманами, и, собственно, сейчас Босния — это такой исламский центр сердца Европы. Вот, в этом смысле, как интересно, появлялись, по сути, новые народы на базе изменения религиозного состава.
Да, ну смотри, в отличие от гагаузов, башняки не тяготеют к России.
Конечно,
да?
Конечно, это обратный, это пример с обратным знаком,
зеркальный. Они как зеркальный. Раз, ну, в принципе, смотрят на Запад, как раз это такие, в Боснии это как раз очень такой проевропейский фактор, это... Хорваты, понятное дело, у них уже большая родина уже в Евросоюзе, поэтому они себя ищут.
А скажи мне все-таки, вот сербы мы разобрали, Молдавия, понятно. А что у нас с евроинтеграцией и с этим большим европейским мифом в Боснии, в Черногории, в Македонии? Есть ли у тебя информация?
Ну, смотрите, допустим, Македония, давайте возьмем. Я уже давно не был, потому что там у меня тоже как-то, не знаю, как у тебя сложилось с Молдавией.
У меня... Кирилл, быстро, у нас две минуты.
В Македонии больше, чем в Сербии, смотрят на Запад и хотят уехать в Европу. Это мечта, потому что в Македонии оно экономически пропадает. Это экономическое дно Балкан. Угу. Черногории...
Хотят уехать или хотят, чтобы Македония стала частью ЕС?
Еще лучше уехать.
Еще лучше.
Да, еще лучше уехать, потому что подальше от Македонии. Uh-huh. Это uh-huh. просто вот у многих мечта. Черногории там другой момент. Да, они, может быть, там тяготеют к Европе, но они, в принципе, и так живут на море. Черногорский менталитет, он такой... Лень мне что-то в Европу ехать. Пусть она ко мне сюда приедет.
Да, да, вот, да.
Вот так.
И я на ней заработаю у себя дома.
Ну и плюс черногорцы, они такие люди, что называется, еще, может быть, большие патриоты, чем сербы. Ну, то есть, как бы такая сербская Спарта, поэтому они, конечно, очень много таких гордых черногорцев, которые не хотят становиться какими-то безликими европейцами. Но, опять-таки, материальные блага привлекают. Что касается Боснии, мы сказали, там, собственно, башняки, мусульмане и хорваты, да, они как бы абсолютно прозападно смотрят. У башняков есть другая мечта заветная, которая, она просто действительно... Европа, она реальная, а вот мечта о том, что Санджак и Босния – это Турция. Вот, и если бы сейчас вместо Евросоюза появилась бы снова Османская империя, вот, они бы, наверное, мечтали стать частью этого государства нового. Вот, а что касается других республик, Словения...
А в ЕС не хотят башняки?
Хотят, конечно, почему нет? Ну, потому что в Боснии тоже, в принципе, бедно. Вот, многие даже вот в Хорватию уехал уже хорошо, во-первых, Евросоюз...
Ну, все хорваты из Боснии-то давно уехали. В смысле, по крайней мере, получили паспорта.
Ну да, у тебя есть паспорт, ты можешь в любой момент...
Как и в Молдавии, действительно, люди живут там с пятью паспортами. Молдавским, приднестровским, румынским, российским и украинским. Я знаю нескольких таких.
То же самое на Балканах. Вот они еще умудряются пенсии получать там по югославским каким-то старым схемам.
Вот все-таки это роднит. Это еще раз доказывает, что Молдавия – это Балканы.
Да, конечно.
Кирилл Борщов, специальный корреспондент проекта «Балканист», был сегодня гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Это был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.